по минутам. Из шара холодного огня я вытащил свою вчерашнюю поездку и прочувствовал все снова в ускоренном темпе. А избранные моменты в реальном времени по минутам. Всегдашняя автомобильная пробка у белорусского вокзала, выхлопные миазмы, гладкое скучное шоссе, дурацкий рекламный щит возле придорожной кафешки с не менее дурацким названием. Ничего из ряда вон. Землетрясение само собой. Но вряд ли оно предназначалось нам обоим, Каспийцеву и мне. Занятно другое. Сразу два человека в госснабе. Дама за столиком и хозяин обратили на меня незаметного человечка внимание. Случайно ли? Скорее всего, да. Во всяком случае, недоказуемо. Спустя полчаса я отвлекся от карточек и удивился сам себе. Оказывается, я начал ощущать интерес к проблеме, чувствовал подъем и даже более того, знакомый еще не совсем забытый зуд, подозрительно напоминающий энтузиазм. Я знал, что это не к добру, но было приятно. К 8 часам утра я полностью разделался с данными Максютова и переключился на шкребуна. Как и следовало ожидать, его массив оказался наполненным главным образом избранными сообщениями печати за последние 15-20 лет, сомнительными материалами, почерпнутыми из глобальных электронных сетей. Вот уж ни минуты не сомневался, что в сельском доме шкребуна имеется компьютер и телефонная связь. И тому подобным мусором. Какой только влезешь, тут же и увязнешь, как в тухлом болоте с лягушками. Шкребун даже не потрудился рассортировать материал как следует, с чего непременно начал бы любой новоиспеченный лейтенантик в отделе информации. Я даже расстроился. Ради какой такой великой задачи Максютов смерть как хотел добыть весь этот невостребованный утиль? Поднимите мне веки, не вижу. Первое, что приходило в голову при взгляде на массив, найти барзописца, чтобы скоренько настрочил еще одну книжонку о великих тайнах, а гонорар пополам. Оставалось, правда, надеяться на то, что главное шкребун приберег на потом, в тайнике. И содержимое тайника, вероятно, рассчитано на самоуничтожение спустя определенное время. Шкребун страховался, вываливая перед Максютовым хлам, как демонстрацию готовности сотрудничать и требуя гарантий в обмен на большее. Я его понимал. Хочешь ходить по носорожьей тропе и не сгинуть под копытами, отращивая на спине броневые щитки? Стань кайманом. Однако намек шкребуном был дан и мною понят. Часть карточек, на самом деле текстовых файлов, оказалась помечена. Самые старые карточки возрастом до 1996 года были помечены почти все. Дальше меньше, гораздо меньше. Надо было понимать так. Паранормальная группа шкребуна работала своими методами по аномальным явлениям. По некоторым, по тем, что помечены, или хотя бы пыталась работать. Более того, с частью своих рабочих объектов, всех этих телепатов, ясновидцев и прочих колдунов, шкребун поддерживал связь и после разгона группы, даже после своей отставки. Почему бы нет? Направление прикрыли как бесперспективное, о нем забыли. Кто может запретить пенсионеру заниматься любимым хобби? Что они там нашаманили, никому неизвестно, тайна. За нее Максютов готов платить. Я не успел просмотреть 5% всего массива, как в туалете зашумела спускаемая вода, а потом спустя полминуты еще раз. Настике это нравится. Вот сейчас дождется, когда бачок ватер-клозета наполнится хотя бы на четверть объема, и опять повторит. Ну, так и есть. Ну и ладно. Пусть дергает ручку хоть целый день. Главное... умеет пользоваться и, возможно, понимает смысл этого действия. Что ни говори, а учение свет, особенно многолетнее. Как говорил мой школьный учитель, терпение и труд преобразуют любой предмет в мелкодисперсную субстанцию. Мелкие нескладные шажки, топ-топ-топ. «Папа», — сказала дочка, — «папка плесол». Я мучительно улыбнулся. Года через два у него... начнет округляться грудь, она все туда же. Папка плесол. 10 лютей. Зафиксировав улыбку, я кивнул. Пришел, солнышко, весь тут. Папка плесол. Принес няняку? Ах, да. Лопнув себя по лбу, я отдал ей няняку, уже изрядно подтаявший и помятый в кармане сникерс, который я, разумеется, не сообразил положить в холодильник. Крепко зажав гостинец в кулачке, Настя принялась воевать с оберткой. «Да я помогу. И слюни вытри». Она замотала головой. «Если уж ей попало в руки что-нибудь вкусненькое, отнимешь только с боем». «Ты что, с ума сошел?» «Понятно». Маша тоже встала. Я смотрел на жену, появившуюся в кухонном дверном проеме, и думал, что она красивая даже такой, не подмазанной сосна, не причесанной и сердитой. Все еще красиво, пока еще, несмотря ни на что. Даже скорбные морщинки вокруг глаз сейчас не были заметны. Они становятся четче как раз наоборот, когда Маша улыбается. Иногда она все-таки улыбается. «А что тут такого?» – возразил я. «Сдвинулся, да?» Было ясно, что она готова сразу сорваться на крик и непременно сорвется, стоит только чуточку подтолкнуть. «Гастрита ребенку захотел? Натощак, шоколадом? Совсем ума лишился? Вот теперь не станет есть завтрак, будешь сам ее кормить». Миновало время, когда я стал бы возражать, убеждать и спорить. И очень хорошо, что миновало, потому что всякие никчемные споры для сохранения лица, всякое выяснение отношений между нами всегда кончались ссорой и недельным молчанием, пока я не научился никогда не выяснять никаких отношений. Вместо этого я картинно набычился, состроил свирепую рожу и взревел не вовремя разбуженным медведем.
«А, вот так, да?»
Я сгреб обеих в охапку, поднял и потащил в гостиную. Настя с удовольствием завизжала, Маша отбивалась молча, у нее перехватило дыхание.
«Живота или смерти?»
«Ух, ну пусти!»